построенная года два тому назад на Яузе пониже Преображенского дворца крепость, этой осенью была переделана по планам генералов Франца Лефорта и Симона Зоммера.
Мирно! Halt! Правую плечь! Вперед! Форвардс! Неверно! Лупец! Волощ! Слушай!
На широком скошенном лугу с утренней зари до ночи производились экзерциции двух батальонов – Преображенского и Семеновского. Симон Зоммер не щадил ни глотки, ни кулаков. Солдаты, как заводные, маршировали, держа мушкет перед собой.
Смирно! Хальт!
Солдаты останавливались, отбивая правой ногой. Замирали. Все чаще из Москвы наезжали бояре взглянуть своими глазами, какие такие игры играются на Яузе. Куда идет столько денег и столько оружия из оружейной палаты? Через мост они не переезжали, останавливались на том берегу речки. Впереди боярин в дорогой шубе, толстый, как перина, сидел на коне. За ним дворяне, напялив на себя по 3-4 кафтана подороже. Не шевелясь, стаивали по часу и более. И вот, о Господи, пресвятые угодники, не на стульчике где-нибудь золоченом с пригорочка взирает на забаву. Нет, царь в вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке рысью по доскам везет тачку. Снимает боярин шапку с 40 соболей. Снимают шапки дворяне, низко кланяются с той стороны и глядят, разводя руками. Иной боярин, наберясь смелости, затрясет бородой и крикнет дрожащим голосом:
«Казни, государь, за правду, стар я молчать! Стыдно глядеть, срамно, не бывало!»
Как жерсть длинный вылезет Петр на плетеный вал, прищурится.
«А, это ты? Слышь, что Голицын пишет? Завоевал он Крым-то, али все еще нет?»
И пойдут гыкать, гоготать за валами проклятые иноземцы, а за ними и свои. Кому не глотку драть, на колени становиться, завидя столь ближнего царям человека. Бывало и так, что уж все одно голова с плеч. Заупрямится боярин и, не отставая, увещевает и стыдит:
«Отца твоего на коленях держал, дневал и ночевал у гроба государя. Род наш от Рюрика, сами сидели на великих столах. Ты о нашей-то чести подумай. Брось баловство, одумайся. Иди в баню, иди в храм Божий!»
«Алексашка, давай фитиль!»
И, наведя ахнет из 12-фунтового единорога горохом по боярину. Захохочет, держась за живот, генерал Зоммер, смеется Лефорт, добродушно ухмыляется молчаливый Тиммерман. Крепость наименовали «Стольный город Пресбург». Алексашка Меньшиков как попал в ту ночь к Петру в опочивальню, так и остался. Ловок был бес, проворен, только кудри отлетали, повернется, кинется и сделано. Весел, ясноглазый, смешливый, ростом почти с Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Петр, туда и он. Бить ли на барабане, стрелять из мушкета, рубить саблей хворостину, ему нипочем. Начнет потешать умора, как медведь полез в дупло за медом, да напоролся на пчел. Или как поп пугает купчиху, чтоб позвала служить обедню. Или как поругались два заики. Петр от смеха плакал, глядя ну прям влюбленно на Алексашку. Поначалу все думали, что быть ему царским шутом, но он метил выше. Все шуточки, прибауточки, но иной раз соберутся генералы, инженеры, думают, как сделать то-то или то-то, уставятся в планы. Петр от нетерпения грызет заусенцы. Алексашка уже тянется из-за чьего-нибудь плеча и скороговоркой, чтобы не прогнали.
«Так это же надо вот так делать, проще простого!»
«Верно!»
Раздобыть ли надо чего-нибудь, Алексашка брал денег и верхом летел в Москву. через плетни и огороды и доставал нужное. Алексашку произвели в денщики. Лефорт похваливал его Петру.
Мальчишка пойдет далеко. Предан как пес, умен как бес.
Алексашка постоянно бегал к Лефорту в слободу и ни разу не возвращался без подарка. Подарки он любил жадно, чем бы ни одаривали. Носил Лефортовы кафтаны и шляпы. Первый из русских заказал в слободе парик. Огромный, рыжий, как огонь. Надевал его по праздникам. Брил губу и щеки, пудрился. Кое-кто из челяди начал уже величать его Александром Даниловичем. Однажды он привел к Петру степенного юношу, одетого в чистую рубашку, новые лапти, холщовые портяночки.
Мюнхерц, прикажи показать ему барабанную ловкость. Алеша, бери барабан!
Не спеша положил Алешка Бровкин шапку, принял со стола барабан, посмотрел на потолок скучным взором и ударил. Раскатился горохом, выбил сбор, зорю, походный марш, бегом кали, руби, ура, и чезанул плясовую. Ух ты! Стоял, как истукан, одни кисти рук да палочки летали, даже не видно. Петр кинулся к нему, схватил за уши, удивясь, глядел в глаза, несколько раз поцеловал.
Первую роту, барабанщиком.
Так и в батальоне оказалась у Алексашки своя рука. Когда дни стали короткие, гололедица исковала землю, из низких туч посыпала крупой, начались в слободе балы и пивные вечера с музыкой. Только смеркалось, Алексашка подавал к крыльцу тележку об один конь. Вдвоем они закатывались на кукуй.
Давеча забегал в Аустерию, Мюнхерц, заказать полпива, как вы приказали. Видел Анну Ивановну. Обещала сегодня быть беспременно.
Теплый свет льется из низких голландских окон. За бутылочными стеклами видны огромные парики, голые плечи у женщин, музыка, кружатся пары. Трехсвечные с зеркалом подсвечники на стенах отбрасывают смешные тени. Петр входил непросто. Всегда как-нибудь особенно выкатив глаза, длинный, без румянца, сжав маленький рот, вдруг появлялся на пороге. Дрожащими ноздрями втягивал сладкие женские духи, приятные запахи трубочного табаку и пива. Гости вскакивали, шли с добродушно протянутыми руками. Дамы приседали перед странным юношей, царем варваров, показывая в низком книксоне пышные груди, высоко подтянутые жесткими корсетами. Все знали, что на первый контрданс Петр пригласит Анхен Монс. Каждый раз она вспыхивала от радостной неожиданности. Анхен хорошела с каждым днем. Девушка была в самой паре. Петр уже много знал по-немецки и по-голландски, и она с вниманием слушала его отрывочные, всегда торопливые рассказы и умненько вставляла слова. Часам к 10 молодежь уходила, исчезала и Анхен. Знатные гости садились ужинать кровяными колбасами, свиными головами с фаршем, удивительными земляными яблоками чудной сладости и сытости под названием «картофель». Петр много ел, пил пиво, стряхнув любовное оцепенение, грыз редьку, курил табак. Под утро Алексашка подсаживал его в таратайку, снова свистел ледяной ветер в непроглядных полях.
Была бы у меня мельница на слободе, али кожевенное заведение, как у Тиммермана.
Вот бы и... Тоже чему позавидовали. Держитесь крепче, канава!
Дурак, видел, как живут. Лучше нашего.
И вы бы тогда женились.
Молчи, в зубы дам.
Погоди-ка, опять сбились.
Завтра маменьке отвечай. В мыльню иди. Исповедуйся, причащайся. Опоганился. Завтра в Москву ехать. Мне это хуже не знаю чего. Бармы надевай, полдня служба, полдня сиди на троне с братцем ниже Соньки. У Ванечки брата из носу воняет. Морды эти боярские, сонные. Так бы с сапогом в них и пхнул. Молчи, терпи, царь. Они меня зарежут, я знаю.
Да зря вы. Чай так-то думаете, спьяну?
Сонька подколодная змея. Милославский Саранча алчная. Их сабли колья не забуду. С крыльца меня скинуть хотели. Да народ страшно закричал, помнишь?
Помню.
Васька Голицын одно войско в степи погубил. Велено в другой раз идти на Крым. Сонька, Милославский дождаться не могут, когда он с войсками вернется. У них 100 000. Укажут им на меня, ударят в набат.
В Прижбурге отсидимся.
Они меня уж раз ядом травили. С ножом поцелали. Проклятые, проклятые.
Стрельцов, Менхерц, ныне по набату не поднимешь. Эти времена прошли. Спроси, кого хочешь, спроси Алешку Бровкина. Он в слободах бывает. Они с сестрицей вашей тоже не слишком довольны.
Брошу вас всех к черту. Убегу в Голландию. Лучше я часовым мастером стану.
И не видать Анны Ивановны, как ушей. Скоро вас мамаша женит. Жена-то человек, известно, на своих ногах стоит. Долго еще потерпите. Эх, одна беда, что она немка. Лютеранка. А то бы чего проще, лучше, а?
А почему нельзя?
Ну, захотел. Анну Ивановну-то в царице. Жди тогда набата.
Чуть свет в понедельник, Алексашка будил Петра и докладывал, что пришли уже Картенбрандт, мастера и подмастерья. В одной из палат Преображенского устроена была корабельная мастерская. Немцы строгали, точили, сколачивали, смолили небольшие модели галер и кораблей, оснащивали, шили паруса, резали украшения. Тут же русские учились арифметике и геометрии. Стук, громкие, как на базаре, голоса, пение и резкий хохот Петра разносились по сонному дворцу. Старушонки обмирали. Царица Наталья Кирилловна, скучая по тишине, переселилась в дальний конец в пристройку. И там, в дымке ладана, под мерцание лампад, все думала, молилась о Петруше. Через верных женщин она знала все, что делается в Кремле.
Сонька-то опять в пятницу рыбу трескала, греха не боится. Осетров ей навезли из Астрахани сожженных, и хоть бы какого плохонького осетренка прислала тебе, матушка. Жадна она стала, слуг голодом морят.
Рассказывали, что Софья взяла наверх ученого чернеца Сильвестра Медведева, а он вроде как галант и астроном.
Вчера видели, принес в мешке человечий след вынутый, кости и корешки. Зажег 3 свечи, шептал прелестные слова и на свече жег чьи-то волосы. Сонька трясло, глаза выпучила, сидела синяя, как мертвец.
Наталья Кирилловна, хрустя пальцами, наклонялась к рассказчице, спрашивала шепотом. Волосы-то чьи же он жег? Не темные ли?
Темные, матушка-царица, темный истинный бог.
Кудрявые?
Именно, кудрявые. И все мы думаем, уж не нашего ли батюшки Петра Алексеевича волосы жег.
От таких разговоров Наталье Кирилловне страшно бывало до смертной тоски. В смятении глядела Наталья Кирилловна на огоньки светных лампад, со стоном опускалась на колени, надолго прижималась лбом к вытертому коврику. А потом плакалась младшему брату, Льву Кирилловичу.
Женить надо Петрушу. Длинный стал дергается, вино пьет. Все с немками, с девками. Женится, успокоится. Да пойти бы с ним, с молодой царицей, по монастырям, вымолить у Бога счастье, охрана от Сонькина чародейства, крепости от ярости народной. Крестовой палате поставили чан на 2000 ведер. Пускать кораблики! Паруса надувают мехами, палят из пушечек настоящим порохом, трон прожгли, окно разбили.
Что ж, сестрица, жени его, хуже не будет. Вот у Лопухиных, у окольничьего Лариона, девка Евдокия на выданье в самом соку, 16 лет. Лопухины горластый, рот многочисленный, захудалый, как псы будут около тебя.
По первопутку Наталья Кирилловна поехала будто бы на богомолье в Новодевичий монастырь. Через верную женщину намекнули Лопухиным. Те многочисленным родом человек 40 прискакали в монастырь, набились полну церковь, все худые, злые, низкорослые. Глаза у всех так и прыгали на царицу. В крытом вазочке с большим бережением привезли Евдокию, полумертвую от страха. Наталья Кирилловна допустила ее к руке, осмотрела, повела ее в ризницу и там, оставшись с девкой вдвоем, осмотрела ее всю тайно. Девице ей понравилось. Ничего в этот раз не было сказано. Наталья Кирилловна отбыла, у Лопухиных горели глаза.
Одна радость случилась среди горя и уныния. Двоюродный брат Василия Васильевича, князь Борис Алексеевич Голицын, вернувшись из крымского войска из-под Полтавы в самый день рождения правительницы, стоял обедню в Успенском соборе мертвецки пьяный на глазах у Софьи, а потом за столом ругал Василия Васильевича.
«Осрамил для нас перед Европой. И полки ему водить, сидеть без сетки, записывать в тетради счастливые мысли. А бояре наши брюхом думают, глаза жиром заплыли. Россию ныне голыми руками ленивый только не возьмет».
И с той поры зачастил в Преображенское. Глядя на постройку Прижбурга, на экзерциции преображенцев и семеновцев, Борис Алексеевич не качал головой с усмешкой, как другие бояре, но любопытствовал, похвалил и присоветовал строить потешную верфь на Переяславском озере, что в 120 верстах от Москвы. Прислал в мастерскую воз латинских книг, чертежей, листов, оттиснутых с меди, картин, изображающих голландские города, верфи, корабли и морские сражения. Борис Алексеевич был богат и силен, ума особенной остроты. Ученостью не уступал двоюродному брату, но нравом не воздержан к питью. И более всего любил забавы и веселую компанию.
Наталья Кирилловна вначале боялась его, не подослан ли Софьей. С чего бы такому знатному вельможе от сильных клониться к слабым? Но что ни день, гремит на дворе Преображенского раскидистая карета четверней с двумя страшенными фиопами на запятках. Борис Алексеевич первым долгом к ручке царицы-матушки.
«Как изволила почивать, царица? Единорог опять не приснился ли? А я все к вам да к вам. Надоел, прости».
«Полно, батюшка. Тебе всегда рады».
«Доброго ты сына родила. Умнее всех окажется, дай срок. Глаз у него не спящий».
Уйдет, и у Натальи Кирилловны долго еще блестят глаза. Волнуясь, ходит по спаленке, думает. Так в беспросветный дождь вдруг проглянет сквозь тучи летящие синева, поманит солнцем. Значит, не прочен трон под Сонькой, когда такие орлы прочь летят.
Петр полюбил Бориса Алексеевича. Встречая, целовал в губы, советовался о многом, спрашивал денег. И князь ни в чем не отказывал. Часто сманивал Петра с генералами, мастерами, денщиками и с карлами гулять и шалить на кукуе. Выдумывал необыкновенные потехи. Не раз разгоряченный вином вскакивал, бровь нависала, другая задиралась, сверкали зубы, багровел нос. И по латыни читал из Вергилия.
«Прославим богов, щедро наполняющих вином кубки и сердце весельем, и душу сладкой пищей».
Петр очарованно глядел на него. За окнами шумел ветер. Летя через тысячеверстные равнины, лесную да болотную глушь, лишь задерет солому на курной избе, да повалит пьяного мужика в сугроб, да звякнет мерзлым колоколом на покосившейся колокольне. А здесь взлохмачены парики, красные лица, дым валит из длинных трубок, трещат свечи, шумство, веселье.
«Быть пьяному синклиту нерушимо! Пиши, Никита, указ! От сего дня всем пьяницам и сумасбродам сходиться в воскресенье соборно славить греческих богов!»
Лефорт предложил сходиться у него. С этого так и повелось. Никита Азотов, самый горчайший, был пожалован званием архипастыря и флягой с цепью на шее. Алексашку во всем безобразии сажали на бочку с пивом, и он пел такие песни, что у всех кишки лопались от смеха. С этого дня Петр велел называть Зотова всепьянейшим папой, архижрецом бога Бахуса, а сходбище у Лефорта – сумасброднейшим и всепьянейшим собором. Дошел слух о том и до Софьи. В гневе послала она говорить с Петром ближнего боярина Федора Юрьевича Рамадановского. Из Преображенского он вернулся задумчивый.
Шалостей и забав там много, но и дела много. В Преображенском не дремлют.
Ненавистью, смутным страхом зашло сердце у Софьи. Не успели, кажется, и оглянуться. Подрос волчонок.